людей на Sony нету заряда.
Старая Sony?
Ну такая, как вот мини это.
Нет, там не мини, а такая дебелая, старая.
Не-не-не. Нет,
ну, что?
Я не успокоил.
Так это будет не на Sony стандартная, есть ли?
Да, это будет.
Да.
Ну, дай поводим. Ну, давай.
Есть вопросы, но все-таки я бы хотела бы услышать.
Ну, он сказал, он Гриша говорит, быстро пробежится.
Быстро пройдет.
По традиции, а потом вопросы. Ну, или мы читаем вопросы, останавливаемся.
Сейчас. Чаю. Двину.
Чай тебе сделать?
Не-не, чай я быстро двину.
А. Ну, начинаем тогда. Танец продолжается. Коля. Нет, все, давайте, мы включили, начинаем.
Как вы видели, перед перерывом в шестой традиции напаковано очень много материала. Многое из этого, на самом деле, достаточно, ну, достаточно однозначно с позиции понимания. Мы в свое время, когда анонимные алкоголики проходили свой период становления, очень многие организации в Штатах, очень многие корпорации были готовы с радостью поучаствовать становление анонимных алкоголиков. Но это не потому, что они столь альтруистичны на самом деле. Хотя, как говорится, хорошая причина всегда хорошая причина. А это потому, что большинство корпораций, когда начинают заниматься благотворительной деятельностью, то имеют определенные поблажки с точки зрения налогов. Поэтому было энное количество корпораций, которые могли, например, я сейчас вот от фонаря возьму, допустим, подруливать к анонимному алкоголику. Ребят, мы так рады, что у нас есть возможность помочь такому сообществу, как ваше. Мы считаем, что вы делаете потрясающую совершенно работу. Знаете, у нас есть идея. Давайте мы, поскольку мы, так сказать, полностью за вашу движуху, мы ее поддерживаем руками, ногами и всеми остальными, так сказать, частями тела. Поэтому давайте мы поможем. Мы хотим помочь. Мы вам поставим центральные офисы во всех столицах, всех штатов. За свои деньги, мы вам мы построим вам прекрасные здания, вообще красивейшие. Обеспечим всю инфраструктуру. Все дадим, все, что вам надо, все компьютерное оборудование, мебель, все. Чтобы только вы функционировали на полную катушку. Мы даже сделали такие большие-большие знаки. Эй. Ну, а рядом, что совсем небольшой повод.
Маленький.
Проблема не в повод. Проблема, как улучшить повод. Если повод, почему не красный? Если Ford и Chrysler, то почему не General Motors? Если General Motors и Ford и Chrysler, то почему не Peugeot, а не Renault? Вы понимаете, да? То есть либо все, либо никто. А всех невозможно. Ибо любого рода. И вот здесь мы приходим к вот тому интересному. Явный или скрытый поддержки. Мне сказали, что один из вот таких вот тонких нюансов шестой традиции, за которым всегда надо следить, должен исходить из вопроса, можно ли предположить что? Приведу простой пример. Я думаю, все, ну или большинство уже знакомы на сегодняшний день слушать концептуально неплохую идею. Радио АА. Слышали все, да? Я беседовал с ребятами, да. Я беседовал с ребятами. У меня и нет, тут все дело, что мы говорим. Мы сейчас об этом поговорим. Проблема даже не в том, что они изначально так группу назвали. Хотя бы я беседовал с ними, когда они были в период, так сказать, созидания всего этого. И там вроде бы люди, которые, ну, должны были просекать, по идее, тему прогресса. А проблема в том, что они домен. А домен радио. Вот домен должен был быть каким-то, кроме того. Ибо можно ли из радио ЭЭ предположить, что анонимным алкоголиком принадлежит радиостанция?
Можно.
Все. Все, уже нарушена шестая традиция. Знаете, я вам больше скажу сейчас. Может быть, удивлю вас, а может быть, это не самое страшное дорожка. Но вот за такими-то вещами нам нравится. Можно ли предположить, что? А в Москве есть группа. Называется она, по-моему, Палочка или что-то. А проходит она в ресторане, который называется, как вы думаете, как? Можно ли предположить, что таким образом рекламируется место? Ответ да, предположить можно. Именно поэтому мы не даем название того места, где это проходит. Вот в Индианаполисе, например, есть в общей сложности вместе с окрестностями 7 эйфелевых клубов. Самый старый был организован в 1945 году. Называется он клуб Карвелл. Его фотки можешь найти даже в интернете. Это здание небольшое, двухэтажное. Вообще оно технически, если так сказать, трехэтажное. Там два этажа и как бы, как он называется, цокольный этаж. То есть там спуск несколько ступеней буквально. Вот, вот, на заниженном уровне. Он не полностью в бейсменте, да, он не полностью в подвале. Но и не совсем первый этаж. То есть ты входишь, и либо ты спускаешься несколько ступеней вниз, либо ты поднимаешься сразу по лестнице. В общей сложности там раз, два, три, четыре, там пять комнат. Две из них очень большие, одна средненькая, одна совсем маленькая и одна такая, ну, небольшая, скажем так. В них постоянно проходят собрания. Верхний этаж они подорганизовали, там такой как небольшой зальчик, в нем стоят столики, можно взять себе там кофе, там какой-нибудь бутик, что-нибудь там быстро закинуть в рот, как говорится. А полочка с литературой эйевской, около эйевской, разного материала там по набросу. Все, кто там работает, это выздоравливающие. При этом само здание, анонимным алкоголиком, не принадлежит и никогда не принадлежало. Здание неоднократно меняло своих владельцев. Достоверно известно, что оно даже принадлежало пару раз некоторым членам анонимных алкоголиков. Ты имеешь полное право. Бизнес – это бизнес. Ты можешь купить это здание себе, okay, и сдавать его в аренду анонимным алкоголикам. Это нормально в этом случае подписывается тема в центральном офисе. У них есть специально. У меня, по-моему, даже где-то в моих бумагах, может быть, валяется типа контрактиков. Надо будет посмотреть. Может быть, здесь, а может быть, не здесь, не знаю. Но где-то у меня точно это есть. Я на русский не позаботился его перевести, но тем не менее. Вот у него большой знак. Клуб Карвелл. Все. Все это и единственное. Хотя это, в общем-то, была эйвская тема. И одна из причин очень простая. Вот смотри. Представь себе, что этот дом принадлежал тебе. Здание, да? Вместе с территорией. Там и все группы снимают это помещение. Кстати, одна из проблем с подобного рода заведением, я вам скажу, в чем заключается. Большинство из таких групп, как правило, не способны давать деньги в интергруппу. Их просто их нет. Финансы, которые они собирают, еле-еле покрывают аренду. Вот в чем, как правило, проблема. От групп, которые находятся в таких клубах, как правило, нет никакого выхлопа. Ни центральному офису, ни кому-то другому. Но вот ты сдаешь это помещение в аренду группам, вот эти группы там проводят собрания. Собрания там, как правило, проводятся с 6 утра до 10 вечера. всегда найдешь там. Это хорошее место для новичков, для... Ну, в принципе, есть масса положительных аспектов. Ну, вот такая история, допустим. Представь себе, что вот она ездит, и у нее есть какая-то задумка для ее бизнеса. И она вот ездит, и как раз в этом районе надо что-то. Она говорит, ну, смотри, какая тема. Можно довольно быстро узнать, у нас, слава богу, это публичная информация, кому принадлежит это здание через, это самое, через там, каналы и государственные лавочки. Она узнает, что это принадлежит тебе, она тебе делает заход и говорит, знаете, я очень заинтересован в покупке этого здания, и предлагает тебе цену. Цена хорошая. Здание твое. А что у тебя анонимные алкоголики? Есть анонимные алкоголики? Нет, нет, здесь бабки хорошие сидят. Ты берешь и продаешь ей это знание. Имеешь полное право, это твое здание. Потому что если это здание будет принадлежать анонимным алкоголикам, то вы только что создали целую кучу геморрой. Нам нужен обслуживающий персонал, который будет следить за этим зданием. Нам нужны люди, которые будут оформлять налоговые. Нам нужно целое... То есть мы полезли в совершенно другую отрасль. Отрасль, которая к алкоголизму не имеет никакого отношения. Поэтому мы туда не лазаем. А тебе эти анонимные алкоголики, нафиг они нужны, у тебя своя идея. Ты говоришь, так, ребят, сворачиваемся, лавочка пошла отсюда. У людей должна быть возможность, вот у нас у алкоголиков, мы как цыгане в этом плане. Запоняли и к нашей кибитке, и поехали дальше. В какое-нибудь другое место. Вот это о чем. Мы никому не привязаны. И мы должны быть очень осторожны с точки зрения... Вот, кстати, хороший пример. Из московского офиса мне позвонили, и у них там в момент какой-то беседы родилась идея. Приезжал там Юл, семинарил. Он в Москве был. Да. Он приехал, он отсеминарил, а они, значит, что-то им идея такая пришла. Они говорят, а давайте мы на нашем сайте выложим линк, который, ну, отведет тебя туда, где ты можешь слушать эту тему. И вот смотрите, где здесь вступает шестая традиция. Явные истоки поддержки. Почему там нет? Почему не твой? Почему не больше? Почему не больше? Почему не больше? Они говорят, ну мы вот собирались, думали потом начать выкладывать других. На-на-на-на-на-на-на-на. Это вот из той самой области. Либо все сразу, либо никто. Потому что в этом случае можно ли предположить, что центральный офис поддерживает ту вещь, которую несет Том? И если он не выложил ската, ну, явно он не поддерживает ту вещь, которую несет скат. Опа! Вот чтобы не было вот таких вот дебат вообще. Все подобного рода вещи, например, в Штатах есть отдельно созданные сайты. Не деноминационный, ты никогда не определишь, это или не. Название, вот я Коле давал одно, недавно появившееся, очень хороший сайт, очень хороший архивный сайт, именно по спикерству, называется Recovery Speakers. Спикеры выздоравливают. Все. И у них главное, они себе-то как двери приоткрыли. У них отдельная секция ПДА, отдельная под Аланон, отдельная под там ВДАшников, отдельная под кокаинщиков, отдельная под НМ, отдельная под героинщиков, потому что это все отделившиеся сообщества. Гораздо более широкая база. И это не единственный источник архивный, но все те, кто создавали такие источники, они себя никому не приписывали. Поэтому, например, название «Радио Рейн», на мой взгляд, было ошибочным. А уж покупать такой домен... Не следовал. А? Recovery. Recovery Speakers. Есть еще одна xaspeakers.org. Потрясающий сайт. Okay. Их много на самом деле. Ну, не так много вот таких реально маститых. Их не так много. Но вот эти имеют огромные совершенно архивы. И очень много чего интересного. Но они, смотри, они себя никому не приписали, ни КФцам, ни КНФцам, чтобы не было никакой интерпретации по поводу того, что это движуха или это движуха или это движуха. Вот это то, что уберегло нас от того, чтобы мы... Потому что как только я буду на чьей-то стороне или хотя бы предположительно продемонстрирую, что я на чьей-то стороне, всегда найдется оппонент, который автоматически, знаешь, друг моего врага – это мой враг. с этой точки зрения ранними алкоголики умудрились выкроить себе очень такую вот, вот отдельно стоящую позицию. Мы ни с кем не в ссоре, мы ни с кем не в дружбе, мы со всеми готовы сотрудничать, но мы совершенно отдельно стоящая инстанция. Вот это о чем. И все. Вот суть шестой. Седьмая традиция. Ее все знают хорошо. Каждой группе следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Группа должна полностью опираться на добровольные денежные пожертвования своих членов. Если вы не считаете себя членом группы, вы имеете полное право не класть туда деньги. Обратите внимание на слово «добровольно». Мы думаем, что каждой группе следует как можно быстрее достичь этой заветной цели, что любое обращение к широкой публике за средствами с использованием имени ААА крайне опасно, будь то обращение от групп, клубов, больниц или иных организаций, имеющих лишь косвенное отношение к ААА. Мы думаем также, что неразумно принимать от кого-либо подарки, обладающие большой стоимостью, или пожертвования, предполагающие какие-либо обязательства. Мы также с озабоченностью следим за теми группами ААА, которые продолжают накапливать средства вне всяких разумных пределов и без какой-либо оправданной для нужд ААА цели. Опыт неоднократно предостерегал нас, что, скорее всего, не что иное, как бесплодные споры о собственности, деньгах и власти могут разрушить наше духовное наследие. Несколько занимательных вещей. Сколько бы мы ни бравировали этим и сколько бы мы ни хвалились, анонимные алкоголики по-прежнему не содержат сами себя. Если бы мы содержали сами себя в том идеале, в котором эта традиция написана, вся наша литература была бы бесплатной. Мало этого, ни в одном центральном офисе, а фактически во всех центральных офисах, не было бы никакой необходимости продавать разного рода хохряшки. Хохряшки – это вещи неутвержденной конференции. Футболочки, маечки, брелочки, тоси, ну все, что с нашей атрибутикой. Потому что ничего из этого никогда анонимными алкоголиками утверждено не было. Это включает себя и дальше. К сожалению, наш народ шляпу много не кладет. Мало этого, в 2013, по-моему, году, наконец, после долгих, многих лет, подняли единожды утвержден. Каждый член сообщества анонимных алкоголиков имеет право сделать ежегодную разовую дотацию анонимным алкоголикам в размере сегодня это 5000 долларов.
Было две.
Было, нет. Было 3,5. Было 3,5 до 2013 года. Долгое время работали с этой темой. Никак не могли сработать. Наконец-то понятно. Это ежегодно ты можешь официально. Сколько ты кладешь шляпу, это на тебе. Тот, кто платит, заказывает музыку. Вот этот принцип, кстати, был дан нам, Рокфеллером. И хотя Билл изначально был не в восторге от него, кстати, это принцип тот, который любит называть корпоративной бедности. Пожалуйста, помните, корпоративная бедность и корпоративное нищенство – это две разные вещи. А что-то еще у меня было по шестой традиции. Что-то я вспомнил и вылетело у меня из головы. Сейчас вспомню, если снова скажу. Значит, мы единственные сообщества, которое знаю я, которое вынуждено платить деньги, чтобы отказаться от денег. Анонимным алкоголикам неоднократно в своих этих самых, как они, господи, это просто мой, в своих завещаниях люди оставляли разные эти деньги, собственность и так далее. Но мы не можем это принять. Казалось бы, ну так не принимайте, а это так не работает, во всяком случае, в Штатах. Если кто-то там, вот, если ты мне, допустим, в наследство оставил, я не знаю, машину. Только потому, что я сказал, это она не перестала быть моей машиной. На бумаге официально это моя машина. Я по-прежнему в этом случае должен платить за нее налоги, там, всякую такую хрень. Мне для того, чтобы эта машина перестала быть моей, придется нанять адвоката. Заплатить ему деньги. адвокат поет по инстанциям, рассылая малявые ксивы, как у нас любят это называть нынче, okay? До тех пор, пока это наконец-то снова не будет отписано куда-то там. То есть это нет. То есть анонимные алкоголики вынуждены были неоднократно платить деньги за то, чтобы отказаться от них. Мы, пожалуй, единственные, кто вынужден это делать. Вот как-то так. Это тема седьмой традиции.
А что-то мне пришло на ум по поводу шестой еще. Ладно. Прыгнули на восьмую.
Можно вопрос?
Да.
Какое у вас отношение, если один или там два члена? Ну, короче, один член группы там большую часть вносит седьмой традиции. Да? Ну, то есть, допустим, в помещение стоит X, собирается в два раза меньше денег.
Анонимный добровольный.
Не насколько. Кто что может. Я могу тебе сказать такую вещь. Исторически, например, известно, что... Вот простой пример. Билл Уилсон первый раз, по-моему, в 1938 году эта тема всплыла, а после этого она всплывала еще в 40-х, по-моему, в 46-м. И еще в каком-то, когда ему предлагали пойти заняться другими делами, нежели анонимными алкоголиками. Поскольку он был, технически говоря, у руля в этот момент в сообществе, okay, он, когда пришел на группу, а в 40-х годах ему предлагали пойти обратно в маклерские дела, где он мог бы хорошо заработать. Okay. Билл пришел на группу, объявил, что ему было выдвинуто такое предложение на группе. Ему сказали: «Билл, ты не можешь уходить. Реально, ты не можешь сейчас оставить сообщество. Коля, а человеку кормиться вообще надо? Знаешь, что они делали? Они пускали отдельную шляпу для семьи. И только Билл начал наконец-то видеть какие-то деньги, только после того, как вышло второе издание «Большой книги». И тогда у него, наконец-то, потому что он получил деньги за публикации вот эти, это было от издательства, okay, в первую очередь. Он также стал получать деньги за свои статьи. А до этого Билл вообще ни копейки толком не видел. Уилсоны, вот вам прикол. Машину им отдали. И хотя, технически говоря, не это самое, но машину им отдали. Но прикольно не это. Семья Уилсонов поменяла 52 места жительства в первые два года трезвости Билла. У нас в году 52 недели. То есть каждые две недели Билл с Ловес куда-то переезжали. А теперь история того, как этот домик в Вермонте достался им. Вот это занимательная история. Одна богатая вдовушка. А вдовушка она стала уже после того, как ее муж протрезвел на них. Ее фамилия была Грета. Полное имя Билла Уильям Грета Уилсон. Так вот, ее фамилия была Грета. Муж умер, по-моему, от рака, но он уже умер трезвым. И он был очень богатый человек. Оставил ей там 10 мешков денег и дофига недвижимости. Причем у нее было столько недвижимости, что даже она не знала, сколько чего у нее есть. Но она продолжала появляться на разные евские туси, и еще со времен мужа, очень подружилась с Лоис, ей очень нравилась Лоис. В какой-то момент, в каких-то беседах, где-то там, она узнает, что оказывается Лоисом бездомный, ну, технически говоря. Она говорит: «А как так, ты что это за мой такой?» Пошла домой, стала лопатить свои, позвала там свою секретаря, или кто у нее там был. Вон у меня в Вермонте дом стоит, в котором я, по-моему, один раз, там, два дня провела. Я даже не помнила, что он у меня есть. Он стоит себе, пылью обрастает. Пусть забирает. А как только она узнала о том, что его middle name Грета, она говорит: «Ну это вообще правильно». И она приехала к ним и говорит: «Я хочу отдать вам дом, вот ключи, вот бумагу, пожалуйста, все, пожалуйста». Они говорят: «Мы не можем принять». «Как ты можешь принять? Ну так не может быть. Ну вам же дом нужен? Ну так берите можем, мы должны как-то, ну, как-то. Они так, хорошо, хорошо. Я вам его продал. Я вам его продам за такую цену, за которую вам будут денег. Она продала им этот дом за 6 тысяч долларов. А это приблизительно эквивалент, блин, как бы вам это сказать? Но это все равно, что если бы я квартиру, которая стоит миллион, скажем, в Москве, да, купил бы за 1000 рублей. Вот приблизительно. Они, мало этого, я буду ипотеку держать. Вы выплачиваете, будете мне. Вы можете, сколько можно будет выплачивать? Так вот, они сговорились на 40 долларов в месяц. И до сих пор оставить в архивах в списке 20 Билл выкраивал без проблем. А другие 20, у него был список людей, у которых, возможно, их пришлось бы занять. Вот так они попали в этот дом в Вермонте. Поэтому, если человек может поучаствовать, почему нет?
Это вопрос, если снимается помещение реально большое, да? Что-то происходит, группа, которая не привыкла собирать
вот это тот риск, на который иногда это самое. Тогда зачем было снимать такое помещение? Может быть, им следует поговорить о том, что вот сейчас, понимаешь, картинка начинает рисоваться немножко по-другому. Зачем такое помещение? Ну, согласись, что в этом случае следует задать себе вопрос. Если у нас такая ситуация, что у нас львиную долю за вот такое помещение вынуждены платить за человека, мы не знаем, что с ним будет завтра, то, может быть, нам следует пересмотреть позицию помещений. В конце концов, вот ты в Питере бывал, ты видел, как в каких местах собрания проходит? Я бомжать тебе лучше. Пожалуй, Дебенко, по-моему, симпатичнее выглядит. Ну, это ничего против. Сейчас. Сейчас. Так. Вот смотрите, еще одна вещь. Я точно знаю. Я просто знаю. Я даже знаю название этих групп. Я знаю несколько групп в Москве сегодня, которые сидят на очень больших деньгах. То, о чем предупреждает нас седьмая традиция. А знаете, почему они на них сидят? Из-за раскола. Они не доверяют ни той, ни другой конференции, не знают, в какую из них дать деньги. Вот вам простой пример, как нарушение первой и второй традиции может повлечь с собой нарушение в седьмой. И их тоже можно понять, я не говорю, что это правильно, но их тоже можно понять. Традиция восьмая. Сообщество анонимных алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать работников, обладающих определенной квалификацией. Вот еще одна традиция, которая в короткой форме вообще как бы это в воздух. Вот серьезно, совершенно, а что это вот я сейчас прочел? В длинной форме она звучит так. Содружество анонимных алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным объединением. А дальше. Мы определяем профессионализм как постоянную работу по оказанию консультативной помощи алкоголикам, связанную с получением зарплаты или других форм денежного вознаграждения. Но мы можем нанимать алкоголиков для выполнения той работы, которая в ином случае могла бы быть поручена не алкоголикам. Такие специальные услуги сейчас будут с поправкой. Там не вполне могут оплачиваться, вообще какая-то хрень. А могут хорошо оплачиваться у Уилсона. Но наша обычная работа, связанная с выполнением 12-го шага, никогда не должна оплачиваться. Итак, несколько вещей. А может хорошо оплачиваться, что это Уилсон, и у него это есть и в его письмах, и в его работах, неоднократно говорил, а во-первых, он был большим сторонником того, чтобы на все возможные работы у нас нанимались выздоравливающие алкоголики. Это раз. Он также любил нашу братью. Во-вторых, он считал, что, например, если мы берем на работу секретаря, и обычный вот, ну, секретарская ставка варьируется, скажем, я сейчас от фонаря буду говорить, скажем, от $10 в час до $14 в час. Мы те, кто должны платить 13. То есть мы не должны платить по абсолютно верхнему ранжеру, но мы должны быть очень недалеки от него. Okay? Билл также считал, что любого рода профессиональная деятельность должна быть оплаченной. Потому мне вот доводилось, например, как ты, значит, вот, ты говорил о том, что ты, значит, готов перевести большую книгу, но ты, значит, требуешь за это деньги. А кто бы сомневался? Это профессиональная работа. Профессиональная работа, Уилсон писал об этом, любого рода профессиональная деятельность у нас должна быть оплачена. Другое дело, что те деньги, которые я попрошу за это, будут копеечными по сравнению с тем, что это бы стоило для кого-то другого, поскольку я делаю это для сообщества. Но это профессиональная работа. Вы хотите профессиональную работу заплатить? А то мы халявщики еще те вообще. Теперь. Одно из самых больших проблем, знаете, это тоже пройденный уже этап в Штатах. Сегодня для того, чтобы стать консультантом в Штатах, ты должен закончить практически 6-летнее образование. 6-летнее образование там у врачей, 6-летнее образование там у бухгалтеров и 6-летнее образование там у адвокатов. Сегодня, чтобы стать консультантом там, ты не просто придешь и стал консультантом, а в России вон понеслась-поехала. Только он вышел из Ребика, давай, иди к нам консультантом. Ничего удивительного, что эти люди... подняли журнальчик, Дэрол накопал, 2010 года, по-моему. Там была статейка, а при любой индустрии в Штатах имеется журнал. И вот этот вот как раз, по-моему, так и называется, реабилитация или что-то такое, или реабилитационное что-то. У меня где-то болтается, там очаровательно, там написано, что статистически твои шансы остаться трезвым, если ты выздоравливающий алкоголик, и при этом работать с консультантом, но у тебя больше шансов остаться трезвым, если ты пойдешь в барыги. То есть торговать наркотой. Статистика не на их стороне. И об этом много говорили, можно дебатировать, почему это так. У них самая высокая процентная срывность. Почему? Не знаю. Многие говорят, что это имеет непосредственное отношение к стене всезнания. Такой человек не готов воспринимать никакую новую информацию. Но он же профессионал, то есть все знает. А те люди, которые, например, ну что, какие собрания? Да я везде их собрал. Какой там 12 шаг? Я везде не делаю 12 шаг. Он забывает, что он это делает за деньги. Нечто странное происходит, когда мы пытаемся продать то, что, как было сказано, на духовном уровне, это все идет в раскорячку, потому что как можно продавать то, что не твое, твоим никогда не было. И было дано тебе бесплатно только для того, чтобы ты это отдавал. Как можно продавать? Есть люди, которые умудряются, я знаю двух таких в Индианаполисе, работать в этой индустрии вот уже много лет, и при этом оставаться успешными членами сообщества анонимных алкоголиков. Я знаю двоих таких. Что меня Лоренц познакомил, я был удивлен. Okay. Они много лет уже. И у того, и у другого, я думаю, под 30-чик в трезвости, и они уже лет по 20 в этой теме работают. Они умудряются каким-то образом это комбинировать. Но статистически шансы не на нашей стороне. Вот я, например, я вам скажу, мне дважды да, предлагали здесь пойти работать в реп-централ. Я не пойду по очень простым причинам. У каждого свои, кто-то может быть и работает, и если вам это удается, ну хорошо. Я вам скажу, почему не пойду я. Видите ли вы реабилитационного центра? Если я иду работать, кто-то открыл реабилитационный центр. У него есть свой формат того, как они делают то, что они делают. Так? Так. Если я пошел работать к этому человеку, он мне платит зарплату за то, чтобы я следовал вот этому формату. Это значит, я должен пойти на компромисс с тем, что знаю я, и с тем, что работает так, как это учили меня. А я не готов идти на этот компромисс. Я просто не готов, ни за какие деньги. А вот и все.
Поэтому у меня, я вам скажу, у меня была какая история. У меня подопечный один, с которым я расстался, и я редко увольняю своих. Но вот с этим мы расстались, и расстались по очень простой причине. Он что-то как-то подисчез на какое-то не особо длительное время, ну, несколько месяцев что-то. Вдруг он нарисовался. Он нарисовался, мы беседуем, то да все, значит, вот устроился в реабилитационный центр. Он говорит, ну, хорошо, все, молодец. Что-то мы разговариваем, а потом думаешь, короче, выясняется, я говорит, там людей по шагам провожу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. В этом месте поподробнее. Ну как, я там с ними вот работаю по большой книге. Подожди. Стоп. Что значит, ты работаешь с ними? Я понимаю, там какие-то там, я не знаю, какие-то группы там проводишь. Не, ну вот я работаю, там они, в общем-то, как мои подспонсоры. Опа-на. Чел мне говорит, Васятя, он говорит, ну это же говорит, как он сказал, это же говорит благотворительная организация. Какая нахер разница? Ты деньги платишь? Ну да, но это же не они платят. Я говорю, ты слышишь себя? Ну а что? Я говорю, так, стоп. Вот я говорю, давай так, твои часы работы. Вот он что-то там, я говорю, блядь, ну ты можешь часы работы озвучить? Начинаю в 10, заканчиваю в 7, например. И пришли там, хорошо. 10, 7. Так? У тебя обедный перерыв когда? Час дня, сейчас сюда. Да? Так вот, до 10, говно вопрос. После 7, не проблема. Между часом и двумя, пожалуйста. Во время работы мы этим не занимаемся. Потому что ты в этот момент получаешь за это деньги. Он сказал, что он не видит, как это плохо и почему это плохо. Я сказал, что извини, я не могу в этом участвовать. Имеешь полное право, я не могу тебя остановить. У нас нет полиции нравов или полиции традиций. Никто не придет, не закует тебя в браслет и не посадит в духовную тюрьму. Но тем не менее, я в этом участвовать не буду. Вот и все.
Традиция... Девятая. Люблю я эту традицию. Тут был вопросик, связанный с девятой традицией.
Их много. Читать все?
Давай. Что там по девятой традиции?
Так. Может ли группа, не участвующая в советах обслуживания, и чем оно чревато грозит группе? Противоречит ли это традиции? У тебя вопрос какой-то. Потом, на рабочем собрании группа принимает решение выйти из совета в обслуживание.
Угу.
А на следующий день совет с сайта удаляет всю информацию о группе. Хотя они должны обслуживать группу, а не зависимо от того, участвует эта группа в совете или нет.
Угу.
Вот. И тут след. Должен ли член группы отчитываться перед советом о проведении мероприятий и о финансам, если, ну, типа, деньги никто ничего не дал.
Понял. Содружество ей никогда не следует заводиться жесткой системой управления, однако мы можем создавать службы и комитет, непосредственно подчиненным тем, кого они обслуживают. Еще одна очень туманная формулировка. Смотрим в длинной форме. Каждая группа A должна обладать как можно более простой системой руководства. Это не значит, что у нас нет системы, что у нас нет руководителей. Они у нас есть. Система должна быть наиболее простой. Окей? Дальше. Дальше Билл объясняет, и в этом есть резонность. Лучше всего, чтобы руководящие должности по очереди занимали все члены. Это чтобы не было спустя какое-то время у таких, как мы, на автомате. Я начальник, ты говно. Вот чтобы вот этого не было, все побудут начальниками, все побудут говном. Okay. Маленькая группа может выбрать своего секретаря, большая группа – комитет, в состав которого будут по очереди входить все ее члены, а группа большого города – свой центральный или межгрупповой комитет, который часто нанимает на полную ставку секретаря, попечитель главного совета обслуживания, составляет наш комитет совета обслуживания в Нью-Йорке.
Группа А поручили им осуществлять все наши контакты с общественностью. Они также обеспечивают непосредственное направление нашей основной газеты «The Grapevine». А теперь внимательно. Все эти наши руководители, лидеры, всего лишь опытные и пользующиеся доверием служащие. Работающие для блага, подчеркните это слово, всего. Не того, которое им нравится, а всего. Их должности не дают им настоящей власти, они не отдают приказы. Уважение ко всем – залог их полезности. Итак, группа сама имеет полное право регистрироваться с кем-то, не регистрироваться с кем-то. А регистрация способствует, ну, я бы сказал, тому, что группа становится как бы течение информации в группу и из группы. Ну, оно как бы гораздо лучше, когда ты зарегистрирован с кем-то. Я имею в виду со структурой обслуживания. Потом, структура обслуживания. Знаете, я обычно, когда говорю об этом, я теряю всю духовность. Поэтому я буду говорить как есть. Вот эти служащие, да, они кто? Они сяки. Сяки. Я их буду говорить не я, а наша группа будет говорить, что делать. А их задача не дать. Их задача идти исполнять. Они не имеют права говорить нам, о чем мы можем, о чем мы не можем говорить. Мы что хотим, то и делаем. Мы им будем говорить, как это будет, а не они нам. И вот как просто это объясняется. Давайте представим себе, что мы всех этих чертей замуровали вот в тех комнатах, где они сидят, забили это все досками и спали. Вопрос. Что будет с АА?
Ничего.
А ничего. Эй, как жило, так и будет. А теперь давайте закроем все группы и оставим вот этих сидельцев. И что будет? Так кто они? Они никто. К величайшему сожалению, проблема российского менталитета, хотите или не хотите, я бы сказал совкового, это вот это. Все привыкли, что те, кто руководящие, не-не-не, у нас наоборот, руководящими являются группы. Вы как группы на самом деле, если вы соберетесь вместе, вы, и только вы являетесь силой. Вы можете всех этих клоунов повыкидывать оттуда, где они сидят, но для этого группы должны собраться. Группы должны собраться воедино и прийти к консенсусу. У нас вот эти вот педрилы не устраивают. Okay? Пришли туда и сказали, нахер, у нас новый народ не остался. Все. Одна группа, ей будет трудно это сделать, но одна группа имеет полное право сказать ему, что группа должна отчитываться, а вот розовые губки. Так. Мы перед ними ни за что не отчитываемся. Они никто, как я уже сказал. На самом деле, вот сейчас гораздо более духовно. На самом деле, в этом-то и есть тема 12-й традиции для них. Моя задача в сообществе – стать никем. Это наивысшее духовное достижение.
Ну, мама, да, не говорит.
Я тоже так думаю. Ближайшее время, во всяком случае, точно. Однако, помните, что они никто. Их задача обслужить, и там сказано всего ей. Это не важно, нравится им та вещь, которую вы несете, нравится им, что ваша группа делает или нет. Вы пришли и сказали, сделайте так, так, так и так. Они рот открыли, вы им сказали обратно, открыли рот, пёс. Ты никто. Тебе было сказано, иди нахуй, делай. Все. Вот это о чем. А к сожалению, ну как же так, да-да-да-да, ну хорошо, вы имеете то, что вы видите. Самое занимательное, что когда я начинаю беседовать с людьми об этом, и их недовольстве существующим на данный момент раскладом вещей, я всегда спрашиваю, а кто
этих пидоров убрал туда. И я, блин, не могу найти ни одного человека, который скажет «я». Не отвечает ни одно предыдущее, ни я. Вы сказали, сюда сели! Это ваша задача разобраться, что творится в вашей кухне. Ваша. Вам, может быть, не нравится то, что я сейчас говорю. Но это факт.
Как они туда попали? Вот ты домой придешь, у тебя на кухне какой-то педрило стоит. Что он тут делает? Ты что скажешь? А, ну ладно, ничего.
Та же самая песня. Разберитесь, как они туда попали. Кто их туда посадил? Почему они еще по-прежнему так? Если вас не устраивает то, что они делают.
Ага.
Что, мы дома убежим, нормально?
И оставим им. Ага. Вот и все.
Вот и все. Я специально порой вот низвожу это до вот такого вот уровня донесения, потому что я могу это приодеть по-другому. Русский язык достаточно богат. Но вот странная вещь, каждый раз, когда я пытался это объяснить, у меня, блядь, не регистрируется.
Вот не регистрируется, я не знаю почему. Все будут сидеть, ага, ага, а потом пойдут и будет так, песня та же, пою я.
Вы командуете парадом, а не они. Вы. Они никто. А да никто у нас еще не служится нам.
Традиция десятка. Содружество анонимных алкоголиков не придерживается какого-либо мнения. А! Шестая традиция, вспомнил.
История, которая произошла, почему вспомнил, я бы принимал участие, мы, это было слито на уровень групп, я принимал участие в рабочках и в групповом сознании относительно этой темы. Фейсбук. Фейсбук. Фейсбук написали письмо центрального писателя с предложением открыть анонимным алкоголикам страницу. Мы обратили внимание, что вас у нас нет. Давайте откроем официальную страницу анонимных алкоголиков. Мы будем рады вам даже посодействовать. Это пришло в центральный офис посмотрел, сказал, не нам это решать. Слили на уровень групп. Мы на своей домашней группе обсуждали эту тему. Причем она обсуждалась несколько раз, там были несколько заходов. Первое, что всплыло, подождите. Ну, идея звучит офигенно на самом деле. Потому что вы представляете, какой трафик. Какая движуха. Вау.
Потом кто-то сказал, подождите одну минуту, а как Facebook зарабатывает свои деньги? Деньги как они зарабатывают? Реклама. Так это что получится? Это получится, страничка откроется, анонимные алкоголики, здесь Puma, тут Nike, здесь Peugeot, тут Renault, здесь Revlon, тут еще что-нибудь.
А тут коньяк?
Нет, реально.
Не катит.
Им отписали письмо с этим вопросом. Пока они раздумывали по этому поводу, они сказали, что они покубатули. Они ответили, что дайте нам подумать по этому поводу. Тема была, продолжала свой круговорот. И кто-то еще вынес еще одну вещь, которая оказалась финальным гвоздем в этой теме. А знаешь, какая? Офигеть. Кто-то сказал, подождите одну минуту. А почему Facebook?
Почему не? Вот я же
ВКонтакте, Одноклассники, Classmates, Twitter. Почему Facebook?
Если мы это сделаем вот тут, не показывает ли это, что мы таким образом, вот нам нравится, как Facebook это делает, а нам не нравится, как вот эти это делают. Мы либо это делаем во всех соцсетях, либо мы это не делаем ни в одном.
Мы отказались от страницы Facebook. Yes?
Итак, Содружество анонимных алкоголиков не придерживается какого-либо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности, поэтому имея и не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии.
Это вот, кстати, та самая тема, я сразу просто добью. Когда я вам сказал, мы умудрились за вот эти вот 80 лет обрести совершенно отдельную, отдельно стоящую позицию, где мы ни с кем не в контур. Мы не за кого-то и не против кого-то. Okay?
Вот это одна из традиций, которая очень способствует этому. Итак, ни одна группа или члены никогда не должны высказываться по вопросам, не относящимся к деятельности и спорным вопросам таким образом, чтобы это как-то касалось и особенно, если это относится к политике, алкогольным реформам или религиозным направлениям разного толка. Группа анонимных алкоголиков никому себя не противопоставляют по упомянутым выше вопросам, они вообще не могут высказываться. А что это значит? А это значит, что чужие дела, дорогие мои, это не нашего ума.
Вот суть. Вот.
Вы зашлите любого рода запрос по любого рода теме, не эйской теме. В анонимные алкоголики, знаете, когда вам придет один и тот же стандартный ответ, я, кстати, видел, реально, у них, по-моему, бланк записи под этой темой. У нас нет мнения по этому вопросу. Все. Все. Вы хотите беседовать с нами об анонимных алкоголиках, хотите задать нам какие-то, мы ответим на все ваши вопросы. Об этом мы с вами побеседуем. Как только вы начнете спрашивать, а что вы думаете по этому поводу, по этому поводу, по этому поводу, у нас нет мнения по этому вопросу. На уровне сообщества у нас, вы что думаете, у кого-то нет мнения? Кого из нашего брата вы знаете, у кого нет мнения? Только те, кто уже в земле, да и у тех, наверное, еще мнение осталось. Мы их просто никогда не вытаскиваем на публичный уровень. Все. Все. Это то, что обеспечило нам вот эту отдельно стоящую позицию. Ни за кого-то, ни против кого-то. Мы не думаем, как я думаю об этих... О, у меня есть мнение по любому вопросу. Но на уровне сообщества. По ей хочешь поговорить? Давай. Задавайте вопрос. Буду рад ответить. Как только мы покатили в какую-то другую тему, у нас нет мнения по этому вопросу. А вот в связи с этим была интересная история, просто как пример, да? Анонимным алкоголикам в ранних 2000-х пришло письмо из... короче, извиняюсь, от всех возможных людей, Хиллари Клинтон тогда. И она сказала, что имеется идея номиновать анонимных алкоголиков на Нобелевскую премию. Ну, в первую секунду идея прозвучала заманчиво, потому что Нобель – это 1,5 ляма глина. Литературный язык, правда? Это 1,5 миллиона долларов. Без налогов. Налоги оплачивает Нобелевский комитет. Это одна из таких мулечек нобелевских. 1,5 миллиона – это большие деньги для анонимных алкоголиков. Стали обсуждать. Довольно быстро пришли к интересному наблюдению. Подождите, подождите, подождите. А кто, собственно говоря, заслужил эту премию? Выяснилось при более детальном рассмотрении, что тот, кто реально заслужил эту премию, в ней не нуждается. У него с премиями все хорошо.
А потом кто-то сказал, подождите, а какое отношение это вообще имеет к анонимным алкоголикам? Ну реально. Ну какое отношение имеет к анонимным алкоголикам? А действительно, никакого. Поэтому туда послали ответ. У нас нет мнения по этому вопросу. А для того, чтобы быть номинованным на Нобеля, это не то, что ты не можешь вот просто быть номинирован, да? Сначала должна, да, тебе присылают запрос, можно ли мы вас номинировать? И ты должна дать согласие. И только после этого ты будешь... Это не значит, что ты получишь номер. Но ты даже номинованный быть не можешь без своего согласия. Мы вот тут вот прямо это тормознули, мы даже не сказали нет. Скажи, у нас нет мнения по этому вопросу. Это не наша тема. Это к ней не имеет никакого отношения. Все. У нас нет мнения по этому вопросу. Традиция 11.
Премия Ласкера – медицинская премия. У нас есть вопросы медицинского порядка, которые мы рассматриваем.
Премию мы не брали, мы взяли только грамоту. От денег мы отказались. Кстати, следует также помнить, что эта тема... Какого года у нас там?
55.
Okay. Так. Потому что с этой точки зрения, хотя бы к медицине, таки мы имеем отношение. Косвенное, но все-таки имеем. А тут-то какое отношение? К Нобелю-то?
К медицине. Там же по-разному номера.
У Нобеля нет медицины.
Да.
Да, там что-то такое для человечества или что-то такое, да. Humanity. Хрен. Значит, вот эти две традиции я люблю их комбинировать, потому что вот насколько важен этот принцип, что ему посвящены две традиции. Анонимность. Традиция 11. Наша политика в взаимоотношениях с общественностью основывается на привлекательности наших идей, а не на пропаганде. Мне, кстати, не нравится его слово «пропаганда», я бы сказал «подвижение». Мы должны всегда сохранять анонимность. Здесь сказано во всех наших контактах с прессой, радио, кино. На самом деле там на уровне прессы, радио и кино. Длинная форма. Наши отношения с широкой общественностью должны отличаться личной анонимностью. Широкой общественностью, а не друг с другом. Мы думаем, что ей следует избегать сенсационной рекламы. Наши имена и изображения. Если мы представлены как члены АА. Это вот со всей вот этой атрибутикой. Не должны использоваться в прессе, в кино или на радио. В наших отношениях с общественностью нам следует руководствоваться принципами привлечения, а не пропаганды, опять, привлекательности, а не продвижения. Нет никакой необходимости хвалить сами себя, нам приятнее предоставить возможность отозваться о вас, а нас похвалой нашим друзьям. Теперь, интересная тема, я Коле показывал это уже. Я наткнулся неожиданно совершенно под последний свой приезд в Штаты, в центральном офисе на малюсенькую брошюрочку, она реально вот малюсенькая совсем. И я уже выходил на выходе, они лежали, и я посмотрел, что такое написано, что анонимность означает для ЭИ. О, вау. Я беру брошюрку, поворачиваю, я офигел, она, оказывается, конференция утверждена. Я быстренько взял, перевел ее. Итак, внимательно. Что анонимность означает для ЭИ? Члены анонимных алкоголиков усиленно стараются нести весть о своем выздоровлении в ЭЭ лицом к лицу, но никогда не раскрывать членство других. Таким образом, они могут служить примером выздоровления и при этом мотивируют пьющих алкоголиков искать помощь. Однако в средствах массовой информации, в прессе, на радио, на телевидении, в кино и в других информационно-технологических пространствах, таких как интернет, традиции настоятельно призывают членов строго придерживаться анонимности по трем причинам. Первое. Мы усвоили из нашего собственного опыта, что пьющие алкоголики будут сторониться любого источника помощи, который может обнародовать их личности. Второе. Прошлые события показывают, что те алкоголики, которые ищут публичного признания как члены ЭИ, могут снова начать пить. И третье. Общественное внимание и публичная известность отдельных членов ЭИ вызовет свои корыстные соперничества и конфликты за отличающиеся друг от друга личных взглядов. Анонимность в средствах массовой информации защищает единство членов ЭИ и сокращает, сохраняет привлекательность программы для миллионов, которые по-прежнему нуждаются в помощи. Доктор Боб писал, что планка уже выставлена на уровне прессы, радио и кино. И любое завышение или занижение этой планки является нарушением границы. Скажите мне, пожалуйста, люди, а вы вообще видели, что в интернете творится? В соцсетях. Братья Эмейзы. Туда. Вы вообще, что ваш народ творится? Хуже Эмейзы. Я такого вообще не знаю. NA Forever, атрибутика, блин, везде развешенная, со всех конференций, со всех конверсий. Видео поснимали где только угодно. Вы что творите? Честно. Я вам расскажу несколько историй.
Историй много. Я вам расскажу несколько, с которыми я лично знаком. У меня есть подопечный, серьезный бизнесмен. Он работал тогда в строительной компании, в которой у него было два соучредителя. И они были в процессе того, что сращивали очень большую бизнес-сделку. И вот однажды, он рассказывает об этом в своей списке, поэтому я имею как больше сказать. Вот однажды он получил телефонный звонок от своих двух партнеров, которые ему говорят: зайдите минутку в офис. Он говорит: какой вопрос? Он приезжает, они сидят, у них папочка на столе. Он заходит, они говорят: слушай, вот эти люди, с которыми мы сейчас добазались, пытаются, как ты думаешь, это серьезный народ? Хуй, блин, да кто сомневался? Он говорит: а скажи, пожалуйста, как ты думаешь, они нас проверять будут?
Ну, конечно, мы их проверим. Тогда ребята открывают папку и показывают. Там его фотка с международной наркоманской конвенцией, которая выложена не у него, а у кого-то из его педрил друзей. Где вся вот эта энергетическая шелуха, я не знаю. И они ему говорят: брат, нам похуй, что ты делаешь. Ну скажи, пожалуйста, ты бы стал иметь дело на мультимиллионные какие-то темы? Наркоман. А? Вот так, понимаете?
Я постоянно это вижу в соцсетях. Я просто, у меня, вот, я, у меня кроме мата ничего и не остается. Что творим? Я знаю человека, который из-за этого потерял работу, знаю его лично.
Вот кроме этого парня, ну это закончилось все более или менее как-то, да? А я знаю человека, который из-за этого в Штатах потерял работу.
Я знаю человека на группе «Земляне», женщина рассказывала спикерски, как она из-за этой темы потеряла работу здесь, в России. Я слышал о массе случаев, но о том, что я слышал, я рассказываю. А этого человека я знаю лично. Паренек на группе выздоравливать начал приблизительно тогда же, когда и я. Пришел как-то, по-моему, пару лет спустя уже после выздоровления, весь совершенно окрыленный, нашел работу, о которой очень давно мечтал. И вроде бы как, и шло все вообще прекрасно. Вот, ну реально, парень просто светился. И там карьера очень хорошая намечалась, ему реально нравилось то, чем он занимался. И вдруг в один прекрасный день у него начинается на работе реальный демон. Причем на ровном месте, ни с того, ни с сего, и он понять не может, почему. Его шеф, с которым были такие прекрасные отношения, начал его реально гнобить. А он никак не может врубиться, что за тема. Короче, это стало настолько невыносимо, что в конце концов он просто уволился. И уже гораздо позже он столкнулся с секретаршей этого шефа и выяснилось, в чем, оказывается, тема была. Шеф был на несколько лет старше его и тоже сел, как-то стал копаться в Фейсбуке, смотреть, кто из его народа, где, чего, как, что и так далее и тому подобное. И вышел на какого-то его другана, где они тоже были вместе на какой-то рейской тусе. И там тоже все эти рейские темы и так далее и тому подобное. А есть одна проблемка, видишь ли? А знаешь, какая проблема? У этого шефа родного брата убил пьяный водитель. Ясно? Как вы думаете, он к алкоголикам относится? И мне пофиг, чтобы сейчас, может быть, кто-то мне начнет рассказывать: ну, он же не должен к нам так относиться. Я вам скажу: а у вас бы родного брата алкаш убил, как бы вы к алкашу относились? Ну так, положат руку на сердце. Это потому, что какой-то мудила выложил это вот так вот в соцсети. Чем гордимся-то? Чем понтуемся? Чистый и трезвый, блядь, 12 лет. Кого из миллионов народа, живущих на этой земле, кроме тебя самого, черт плешивый, это волнует? Кому об этом надо знать? Детям в Африке? Ну серьезно, что делать? Зачем? Это ведь тоже своего рода игра эго. Зачем? Для чего? Потом еще одна вещь, с которой была вечная путаница. Помню, как-то еще в начале прежности разговаривали с одним из людей, вроде в сообществе не первый день. Что-то я рассматриваю, слушай, я говорю: а фамилия пока.
Ну, у нас же анонимное сообщество. Ёкану попасть. У нас анонимное, но оно не подпольное. Мы не собираемся вместе в группы и не ждем темноты, не расходимся не больше, чем по трое. Мы не на кликухах живем. Знаете, я вам могу сказать, я в сообществе, вот в Индианаполисе, например, меня знают как сумасшедшего русского, поэтому там у меня все просто. В России меня достаточно просто найти. Но я вам скажу, если вы сунетесь в интернет, просто в интернет, и начнете искать грешанию американца, вы долго будете искать грешанию американца. Окей? Поэтому я на закрытых собраниях всегда дам свое полное имя и фамилию. И я, во всяком случае, если я еду куда-то, если я где-то, и меня позовут, например, спикерить где-то за пределами Индианаполиса, я всегда озвучу свою фамилию. Потому что, может быть, кто-то услышал что-то, что его реально заинтересовало. И если этот человек каким-то образом оказался в Индианаполисе, найти лысого грешанина в Сейгой в телефонной книге будет очень трудно. А вот найти Грегори Тобин не проблема. Я не говорю, что это тоже надо афишировать. Я не сторонник этого. А знаете, для чего это все сделано еще кроме? Это я вам привел только примеры из того, как это может грохнуть по нам. Потому что, знаете, твоя рубашка к телу ближе. А вообще, знаете, для чего по большому-то счету это сделано? Да для того, чтобы защитить сообщество от таких мудил, как мы. Потому что вот он я, весь такой мистер Эй, а завтра я тут старушку пнул. Там что-то украл, а здесь еще вообще сорвался, напился и теперь в канаве лежу. Ах, вот они какие, вы. Нам сообщество от себя защитить надо. Мы всего лишь люди. Нам свойственно ошибаться, косячить. Вот чтобы сообщество не было запятнано поведением таких, как мы, и существует эта традиция. Поэтому мы не вешаем рожи на эту тему. Вот это почему. Я не знаю, как еще сказать вам. Перестаньте это делать. Потом я вам, не, одну вещь я тут озвучу, а это уже мой конек, чисто мой. Знаете, у меня порой создается впечатление, что у людей, вот я вам сказал, я рос в хорошей семье, наверное. При всем том, что я, как вы уже поняли, иногда могу и матерком, могу не просто матерком, а матом. При этом, может быть, меня как-то воспитали по-иному. Знаете, что мне непонятно? Мне непонятно, как вот, например, народ пощелкается в фотке, да? Я беру фотки. На этой фотке не только я. Я беру и выкладываю ее в соцсеть. Без разрешения тех, кто кроме меня фигурирует на этой фотке. А вам, вы кто-нибудь вообще знаком с вопросами этики? Это неэтично. А знаете почему? А я вам скажу. Эгоизм и эгоцентризм – корень моих проблем. Я когда смотрю на эту фотку, как вы думаете, на чью фотографию я там смотрю? Мне похер, как вы там вышли. Окей? Главное, что я хорошо получил. Это неэтично. Это разрешение других людей. Вы знаете, я думаю, что этика, наверное, имеет хотя бы какое-то отдаленное отношение к духовным людям. Но это всего лишь мое впечатление. Это всего лишь мое мнение. Я могу ошибаться.
Традиция 12. Анонимность – духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главными являются принципы, а не личности. Длинная форма и последняя. Мы, члены Содружества анонимных алкоголиков, верим в принцип анонимности, имеет огромное духовное значение. Он напоминает нам о том, что мы должны отдавать предпочтение принципам, а не личности. Что мы должны на практике следовать принципу подлинного смирения, что это необходимо для того, чтобы дарованное нам огромное благо никогда не испортило нас. Чтобы в нашей жизни мы всегда с благодарностью размышляли о нем, стоящем над всеми нами. Знаете, я вот долгое время путался. Я думал, что речь идет о принципах, и вашу личность. Я ошибаюсь. Проблему в
всегда представляет только одна личность. Это принципы перед вот этим. И когда каждый из нас посмотрит на себя, в нашем сообществе появится реальная сила. Вместо того, чтобы... У нас здесь, в принципе, перед личностью, почему я... Опять же. И когда ты сказали, когда ты вот так на кого-то пальцем показываешь, три показывают на тебя. Это о том, что я всего лишь один из. Только потому, что я сегодня стою здесь перед вами, так уж получилось по расставу. Это вовсе не делает меня ни лучше, ни хуже, ни умнее, ни глупее. Я всего лишь один из. У нас у всех есть одна обязанность и одна ответственность. Моя обязанность сегодня является ничего в анонимных алкоголиках не меня. Это почему я был изначально шокирован. Я никак не мог понять, почему вывеска «Эй» висит на каком-то другом ресторане. Я вам рассказал про то меню, которое показали мне. Это единственное, которое я нашел в книгах у нас. Я другого не знаю. У нас тут наготовили хрен знает что и говорят, что это на самом деле не совсем это. Так вот, моя ответственность никогда ничего не менять. Потому что это вот уже 80 лет работы. И последнее, это то, о чем я уже говорил раньше. У моего сына, у меня есть сын, хороший мальчишка. Ему сейчас 16. Девчонку влюбился. Не похоже, что у него моя болячка. Хотя хрен знает, были известны случаи, когда она появлялась позже. У нас же болячек есть тенденция скакать через поколение. Я уже сказал, я за себя не парюсь сегодня. Я знаю достаточно людей в этой теме, что если все сгорит к херам, я по-прежнему знаю, кого найти, и я могу собрать группу. И мы будем продолжать это делать. Моя задача позаботиться о том, о чем позаботились задолго до меня, тех, чьих имен никто из нас даже не знает и не помнит. Они позаботились о том, чтобы эти двери были открыты для таких, как мы. Вот когда нас уже давным-давно не будет, это к разговору о нашей такой большой значимости, чтобы вот это было доступно тем, кто придет после нас. Вот это о чем. Именно поэтому я не столь значим. Но я могу сделать это с вашей помощью. А без вас, ну, никак у меня не получится. Так что спасибо, что вы есть.
Ну говори, объявление. Ну да, у меня это. Сейчас она выключит.
Я хочу это. Я хочу поблагодарить.